Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. 13:05. Мы с вами в эфире. Ну, а поскольку мы люди не только богобоязненные, но и чрезвычайно законопослушные, в самом начале сразу же предупреждение. Убирайте от экранов ваших устройств, на которых вы смотрите данную программу, всех лиц младше 18 лет, поскольку программа произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте еще раз. Это я. Ну вот, знаете, в самом начале хочу сказать, что я вот сегодня подумал, что 3 с лишним года назад, когда мы с Валерием Нечаем, главным редактором канала, «Ищем выход», не забывайте, кстати, подписываться на канал, ставить лайки и так далее. Вот, когда мы 3 года с лишним уже назад определяли день эфира в виде пятницы, мы не предполагали, я уж во всяком случае точно не предполагал, что за эти годы столько раз именно в пятницу будет происходить важнейшие события современной истории, прямо во время эфира будут приходить те или иные, иногда страшные, иногда позитивные или обнадеживающие новости. Конечно, сегодня сейчас все внимание к Стамбулу. Там, я так понимаю, то ли уже началась, то ли с минуты на минуту начнется встреча переговорных групп Украины и России. Знаете, 2 слова я хочу сказать, потому что в эти дни кто только не комментировал происходящие события, говорили о том, что вот, скажем так, нужна, значит, встреча первых лиц, вот Путин сам предложил переговоры, а на них не едет. Понимаете, для того, чтобы те переговоры, о которых сейчас идет речь, были успешными, нужно 2 составляющие. Нужна политическая воля и нужно техническое закрепление вот договоренностей, связанных с этой политической волей. Честно говоря, у меня нету никаких сомнений по ряду причин, что вообще-то политическая воля была уже год назад принципиально. Понимание того, что рано или поздно необходимо переходить к политическому урегулированию ситуации. Потому что в рамках того, что происходит, вот этого военного конфликта, назовем его так, да, для краткости, военного решения нет. Ну, вот с учетом сил и средств, которые в нем используются. Россия должна переходить к использованию неконвенционального вооружения. Ну, в первую очередь, конечно, ядерного. А Украина должна переходить к использованию внешних сил, не знаю, войск НАТО или войск еще кого-нибудь. Вот. Потому что одна Украина имеющимися средствами, даже с учетом вооружений, которые она получает со всего мира, не справляется. Значит, этот конфликт не разрешим военным путем. Вот. Поэтому политическая воля давно была. Вот сейчас, после инаугурации господина Трампа, эта политическая воля окончательно сформировалась. Я уверен, что абсолютно с 2 сторон. Да, с разногласиями, с внутренней торговлей, с пониманием того, что будет, обязательно будет недовольство своих собственных граждан, которые не будут удовлетворены итогами. Но так или иначе, необходимо переходить к политическому урегулированию ситуации. И вот тут, собственно говоря, и есть ключевой вопрос, точнее, ключ для понимания того, что происходит сейчас в Стамбуле. Пожалуйста, не надо забывать, что протяженность линии боевого соприкосновения почти 2000 километров. Это огромная протяженность, на самом деле. С весьма сложным рельефом в отдельных местах. с такими почти замкнутыми котлами с двух сторон. Там сложная, достаточно понятно, что она вся почти разрушена, но, тем не менее, остающаяся весьма сложная транспортная инфраструктура. Да? Невозможно проехать в тот или иной населенный пункт, находящийся под контролем одной стороны, не миновав территорию, которая контролируется другой стороной. Это все требует очень серьезного технического обсуждения и технического разведения для того, чтобы режим прекращения огня мог реально соблюдаться. И поэтому состав делегации и уровень делегаций, которые сейчас встречаются, вот, повторю, я так понимаю, в эти минуты встречаются в Стамбуле, он именно об этом. Вот очень надеюсь, что если не 2000 километров, то хотя бы половину, хотя бы 1000 километров сторонам удастся согласовать. И вот тогда, если этот режим будет соблюдаться, можно будет переходить к следующим пунктам повестки. А следующий пункт повестки, непосредственно примыкающий к режиму прекращения огня, это пункт, связанный с освобождением пленных, с обменом гражданских лиц, которые оказались в условиях несвободы за свою мнимую или реальную деятельность. Такие лица есть и в России, и в Украине, вот, которых по самым разным статьям либо уже приговорили, либо вот сейчас судят. Вот, и они ожидают своего приговора. А на самом деле, конечно, в ситуации прекращения боевых действий они должны быть освобождены, возможно, обменены или помилованы. Тут уже возможно разночтение, есть разные схемы. Вот. Но так или иначе, эти люди не должны находиться в условиях несвободы, если они не совершили преступление против человечности. Да, это, так сказать, тоже отдельный разговор. И вот когда это будет соблюдено, можно переходить к вопросам, собственно, мирного договора. И, скорее всего, этот мирный договор потребует включения и европейских стран, и, возможно, Турции, и, возможно, Соединенных Штатов, потому что речь идет о безопасности на евразийском континенте. Да, тут невозможно не вспомнить тот же самый Китай, у которого тоже есть свои, ну уж по крайней мере, экономические, а вообще-то, конечно, не только экономические, но и политические интересы и в европейских рынках, и вообще на территории Евразии. То есть, необходимо не просто подписать мирный договор между Россией и Украиной, а необходимо прийти к новой системе безопасности. Вот мы сейчас с вами видим самые первые шаги. Поэтому разнообразные крики: все пропало, Путин всех переиграл, Трамп всех обманул, Зеленский ничтожество, ничего не может. Это все, ну, какие-то, я бы сказал, знаете, остаточные явления. Вот. Остаточные явления политической жизни. Ну и опять же для того, чтобы поговорить. Поэтому наши с вами надежды и наши с вами молитвы для людей верующих, да, чтобы дальше стороны шли вот по этой такой вроде бы на словах простой, а на самом деле очень сложной схеме поэтапного, по миллиметру, по сантиметру урегулирование всех тех чудовищных ситуаций, которые есть на сегодняшний день. Вот те самые реалии на Земле. Они чудовищны. Их урегулировать не так просто. Это иллюзия, да, что можно отдать приказ, и все перестали стрелять. К сожалению, на практике так не бывает. И вот когда мы придем к новой архитектуре безопасности, у нас с вами наступит финальный, если хотите, этап. Ну, не финальный этап всей истории человечества, но финальный этап того, что привело к войне между двумя братскими, когда-то братскими народами. Нам надо будет заниматься человеческим урегулированием. Потому что то чудовищное, та чудовищная боль, которую не может вместить человеческий разум, человеческая душа, человеческая психика, эта боль нуждается в уврачевании. И здесь много что предстоит сделать и психологам, и религиозным организациям. Вот это очень сложная работа. И мастерам, естественно, слово, кисти, музыкантам, художникам, поэтам и так далее. Еще предстоит очень серьезная работа. Да, почему я об этом тоже сейчас как бы вспомнил? Потому что первый вопрос, а мы с вами же знаем, да, что мы встречаемся с вами исключительно ради одного. Да, мы обсуждали во время прошлой передачи то, что, возможно, у нас появятся дополнительные форматы, пока еще, так сказать, работаем над этим. Вот. Но самое-то главное – это наш с вами чат. Вот. В чате вы задаете вопросы, обмениваетесь мнениями, высказываете какие-то, скажем так, пожелания. Все это приветствуется. Единственная просьба – если вы обращаетесь ко мне, пожалуйста, пишите капслоком в начале слова «вопрос» или ставьте какие-то опознавательные знаки, да, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь ко мне. И вот первый же вопрос в чате, который был, значит, вопрос такой – 1984 уже давно является у этих, не совсем понимаю, эти это кто, настольной книгой. Так и теперь 451 градус по Фаренгейту стал инструкцией. Ну, я так понимаю, что это отчасти парафраз к истории с книжными издательствами, да, изъятием книг. Вот, ну, слушайте, я не знаю, чем кто руководствуется. Конечно, у меня возникает ощущение от всех вот этих новостей, что это такая уже правоохранительная лампука. Вот. Потому что мне сложно сказать, насколько чтение книг, которые, опять же, не совсем понимаю, кто признал там экстремистскими, террористическими и так далее, вообще может содействовать развитию террористических идей. Понимаете, когда есть, в общем, для этого дворовая компания, и там вам во дворе такого расскажут, что ни в одной книге не написано. Вот. Книг, по-моему, вообще сейчас издают очень много, а читают очень мало. Как человек, иногда сталкивающийся с книгоиздательским процессом, вот, я могу совершенно точно сказать, что годами продаются, в общем, довольно небольшие книжные тиражи, потому что не покупают. Всего очень много. Да? И у каждого из жителей города Санкт-Петербурга, собственно говоря, моих знакомых, да, уже давно книги некуда ставить. Вот. Поэтому все переходят, в том числе, на там, электронные носители и так далее. Вот. Сложно мне сказать, понимаете, что там стало настольной книгой и для кого. Понимаете, просто, ну, вот как машина едет. Машина, которая была заточена на репрессивные действия, она, так сказать, будет для себя выбирать новые и новые объекты для, не хочется говорить, правоприменения, но просто для того, чтобы реализовывать. Да, вот как у нас регулярно, то вдруг мигрантов начинают шерстить, то вдруг книжные магазины, то, значит, с запрещенным ныне объявленным, значит, там экстремистско нежелательно террористическим международным движением ЛГБТ и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, вот, вот честное слово. Это просто, так сказать, машине нужен бензин. Вот, машина правоохранительное рассматривает все происходящее вокруг нее как потенциальный бензин. Вот она его использует. Ну, вот сейчас добрались до книг. Потом в какой-нибудь момент могут добраться до сериалов. Да, вон сколько их снимают. А надо внимательно посмотреть, что там говорят герои. Это мало ли что-нибудь они не то говорят. Кто там смотрел 56-ю серию второго сезона? Да, вот надо посмотреть. Вот, ну, ладно. Так, смотрим, что у нас есть еще. Да, пожалуйста, конечно же, не забывайте ставить лайки этому видео. Сейчас я проверю, кстати, сколько лайков у нас сейчас с вами. Вот. Всего 34 лайка, друзья дорогие. Давайте добавим некоторое количество лайков. Вот. Это позволит большему количеству людей обратить внимание на программу. Таковы алгоритмы социальных сетей и Ютуба, естественно, тоже. Так, улетел у меня куда-то чат, а вот вернулся. Так, 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 так. Всем здравствуйте. Так, вопрос. Расскажите, пожалуйста, о молитве. Какие рекомендации могли бы дать, что почитать? Утреннее и вечернее правило. Читаю, часто отвлекаюсь. Ну, слушайте, рекомендации могут быть, в общем-то, только одни. Да? Рекомендации все даны, на самом деле, в Евангелии. Рекомендации даны Богом для всех людей. Вот. Они заключаются очень простые. Не быть многословными. Не быть пустословными. Если сравнивать, что лучше, прочитать полностью утреннее и вечернее правило или там, несколько акафистов, канонов и всего чего угодно, или однажды, глубоко задумавшись и помолчав, сказать: «Господи, прости меня нелепого, глупого, несуразного, отвлекающегося постоянно на всякую ерунду, увлекающегося неизвестно чем. Прости меня, Господи, не отказывай мне возможности обращаться к Тебе и слышать Твою волю». Ну, вот, например, так. А еще короче, просто сказать: «Господи, помилуй», от чистого сердца. Вот. И это будет лучше всего. Уверяю вас, это будет важнее, чем десятки страниц. И еще очень важно, мне кажется, да, начинать свою, так сказать, жизнь глубоко воцерковленного человека действительно лучше, приучая себя и к утреннему, и вечернему правилу. Это труд, да, этому нужно научаться, что мы начинаем день с обращения к Богу, заканчиваем день обращения к Богу. Но самое главное – научиться хотя бы в некий момент, хотя бы когда-нибудь в этой жизни все время чувствовать это присутствие Божие и все время к Нему обращаться. Я много лет назад для самого себя придумал тоже такой способ. Да, в нашей жизни. Жизнь, бытовая жизнь, вот, она связана со многими, скажем так, процессами. Да? Например, мытьем посуды, чисткой картошки, да? Кофе варим. Вот. Стоим над кофеваркой, да, и следим, чтобы не убежал. Это прекрасное время, когда можно помолиться. Какую молитву читать? Да какую угодно. Опять же, Господи, помилуй. Любой физический процесс не помешает тому, чтобы произнести эти два слова. Вот такой мой, если хотите, совет. Понимаете? Обязательно каждый день обращаться к Священному Писанию. Хотя бы несколько строк. Но не просто механически, опять же, прочитать. А открывая эту книгу, задавать вопрос. В частности, самому себе. Что Господь хочет мне сказать сегодня? Вот я читаю этот фрагмент. Вот это сегодня, может быть, даже случайно выбранный фрагмент. Да, можно следовать церковному календарю, лекционарию, да, так сказать, когда на каждый день года есть свои чтения. Можно случайным образом открывать. Вот что Бог хочет мне сказать в этот момент? Вот исходя из самой простой позицию. Я ему доверяю. Я верю, что все эти слова сказаны, написаны, записаны, переведены на другие языки только по одной причине, что он хочет добра. Я тоже много раз уже говорил. Не нужно верить в Бога. Нужно верить Богу. Тогда религиозная жизнь приобретает смысл. А так верить можно во все, что угодно. В леших, домовых, в, как там было, в мудрость президента, да, и так далее. Вот в этом можно верить. А Богу надо доверять. Верить Ему, а не в Него. Вот. Так что чтение, оно тоже может очень многому содействовать. Повторю, если не просто механически бегать глазами по строчкам, да, но пытаться все-таки понять, что в этот день Бог говорит лично мне вот этими словами. вот в этой притче, вот в этом призыве, есть что-то, что меня лично затрагивает, тогда это будет важный и совершенно не бессмысленный процесс. Так, вопрос. Ага, мы переходим. Видите, у нас такие с вами качели. Вот, от вопросов духовных к вопросам, я так понимаю, политическим. Есть ли смысл понимания того, что выживание кремлевского режима зависит лишь от продолжения войны, овладевает нами? Да нет, слушайте, да никакого же продолжения войны не планируется, понимаете? Вот честное слово. Есть понимание, все, надо заканчивать. Вот помните, всякие разные высказывания, да, держите меня семеро, я дурак. Ну, все, успокойся, все поняли. Все поняли. Все, давай садиться, давай разговаривать. Вот это понимание есть. Вот, к сожалению, так. Мы тут на живом гвозде, по-моему, вчера утром тоже пытали, тоже мы об этом как раз говорили. Ну, тогда еще чуть в более сослагательном наклонении было непонятно. Сейчас вот, ну, судя по ленте, да, новостной, я вот заглядываю. Вот, ну, в общем, обе стороны прибыли, сообщают. Это самое, например, прибытие той делегации, этой делегации и так далее. Ну, в общем, я так понимаю, что... В любом случае, все-таки переговоры вот сейчас, если не начались, то, по крайней мере, начнутся с минуты на минуту. Повторю, это принципиально важно. Потому что, возможно, не удастся согласовать все позиции. Да? Их очень много. Там много страниц мелким шрифтом, которые нужно согласовывать. Ну, хорошо, последовательно. Понимаете, одна консультация, вторая консультация, третья консультация. Понимаете, какие-то вещи, да, так сказать, связаны, например, с теми же самыми войны дронов, да, баллистическими ракетами и так далее. Их достаточно легко можно согласовать. Вот, это будет этап один первой части, да, потом этап второй первой части. Возможно, так пойдут. Понимаете, сейчас важно только одно, да, мы, в общем, 3 года с вами, дорогие друзья, ждали, что вот такие прямые консультации, прямые переговоры все-таки начнутся. Ну, слушайте, все, кто этого ждал, понимаете, должны просто замереть в надежде, да, в молитве той же самой. Вот. Ну, а кто ждал, значит, парад победы на главной улице неприятельской столицы, тот, конечно, будет разочарован. Вот. Потому что это, к сожалению или к счастью, на самом деле, к счастью, видимо, не состоится. Так, вопрос. Так. Новая система безопасности. Как же лишиться такого прекрасного инструмента, как силовое давление? Кто пойдет на это? Пусть на словах, там все за мир. Ну, слушайте, вот для того и нужны и мозговые штурмы, и умные головы, и серьезные консультации. Вот. Повторю, у нас с вами есть достаточно серьезный пример перед глазами. Это пример европейских стран. Как мы с вами знаем из истории, в общем, в Европе войны шли на протяжении очень многих столетий. Тем не менее, сегодня внутри себя Европа придумала такую архитектуру безопасности и такую систему взаимодействия, которая позволяет исключить межгосударственные конфликты с применением силы, с применением вооруженных сил, да, они исключены. Мы это, в общем, видим, и мы это понимаем. Я понимаю, что, опять же, человек такое существо, которое может поломать все, что работает, но все-таки будем надеяться, что до этого не дойдет уже никогда. Повторю, внутри, по крайней мере, Европы, при всей разности, да, стран, народов, в том числе там, политических оценок, которые допускают лидеры европейских стран. Тем не менее, да, Венгрия может сколько угодно ругаться с Европейским Советом, Великобритания может даже прямо вот выходить из Совета Европы, из общего рынка там и так далее. Вот. А как-то боевые действия между ЕС и Великобританией, ну, вот даже в страшном сне как-то вот не просматривается их возможность. Почему? Потому что человечество придумало другие механизмы решения конфликтов. Вот теперь их нужно распространить на большие территории. И есть надежда, что за следующие пару сотен лет, глядишь, весь мир к этому тоже придет. Включая страны, которые сейчас, ну, будем честны, далеки от в том числе европейских и даже российских. Вот как ни странно это кому-то покажется, может быть, то, что я сейчас скажу. И даже от российских стандартов права. Я такие страны знаю. Вот. Бывал в некоторых. Ничего. Будут двигаться. Это постепенный и очень важный процесс. Так, добрый день. Спасибо. Смотрю. Хорошо. Смотрите в записи. Это тоже, естественно, возможно. Так. Там уже речь не изъятие утилизации тайкосты. Ну, слушайте, а что делать? Да, это, я так понимаю, все про книжки. Да? Ну, действительно, что делать? Вот есть книжка, вот она запрещена. Вот. Мне, к сожалению, в этой жизни приходилось. Да? Была немножко другая история, неважно. Печатный тираж, да, тираж оказался весь с тотальными ошибками, вообще нечитаемый и так далее. Ну, что делать? Понимаете, в любой типографии есть какое-то количество книг, напечатанных с браком, которые приходится утилизировать. Вот. Если это не будет превращаться в шоу, да, с кострами на улицах, а мы такое видели. Я помню, как в 90-е годы в Екатеринбурге сжигали книги неугодных богословов. Вот там это было шоу. Вот там, конечно, до дрожи впечатление было, да, потому что там сжигали книги отца Александра Меня, отца Александра Шмемана. Вот. Это было страшно. Прямо скажем. Вот здесь, ну что, ну, изымается тираж из продажи. А куда его девать? Знаете, если он запрещен. Хранить его очень накладно. Если решение будет отменено рано или поздно, я думаю, что, конечно, рано или поздно оно будет отменено. Знаете, при современных технологиях напечатать новый тираж, и еще наверняка появятся люди, которые, ах, эта книга, которая была раньше запрещена, надо срочно купить. Почему? Да не почему. Потому что, так сказать, запретный плод. Ну, напечатают новые тиражи. Вот. Поэтому, как-то, мне кажется, к этому надо поспокойнее относиться. Так, расскажите, пожалуйста, о технологии изготовления четок. Очень интересно узнать, используют ли четки во время богослужения. Для чего? Ну, смотрите, во-первых, четки используются для концентрации. Понимаете, есть, так сказать, для многих понятный и привычный вариант, что четки используются для того, чтобы, значит, считать количество молитв. Ну, есть определенные, в том числе и в христианской, православной традиции, есть определенные, так сказать, моменты, там, Господи, помилуй 40 раз, да, или там еще какие-то вещи, да, там, которые нужно, так сказать, вот отсчитывать. Четки, конечно, могут помочь. Но самая главная задача четок на самом деле, я это так к этому отношусь, и, да простят меня, может быть, кто-то, кто считает, что вот только механическая роль у этого замечательного предмета есть, я отношусь к этому как в первую очередь, понимаете, это предмет концентрации. Вот не случайно, я на своем собственном опыте об этом могу сказать, да, когда человек переживает, в частности, инсульт, пусть даже микроинсульт, нарушаются нейронные связи, нарушается память, значительно сложнее сконцентрироваться. У меня был вот этот момент, когда я действительно вот я что-то говорю, и я понимаю, что я забыл слово. Правда, вот слово, вот не помню, образ слова у меня в голове, А произнести я его не могу. И вот это не является, опять же, секретом, это чистая физиология. Вот этим же занимаются, собственно говоря, детские всякие психологи и физиологи, которые занимаются ранним развитием детей и так далее. Слово, которое называется мелкая моторика. Вот я сжимаю четки, я сжимаю бусины. Мне это помогает сконцентрироваться. Молитва – это очень, если мы говорим о серьезной молитве, да, если мы говорим не о формальной молитве, это очень серьезная концентрация. Это не только такая вот психологическая работа, а на самом деле, когда всерьез молишься, то это концентрация и напряжение еще и мышц. То есть задействована практически вся нервная система человека. Вот только так можно серьезным образом сконцентрироваться. Вот. И, повторю, мелкая моторика, человеческая рука, которая сжимает вот эти каменные, деревянные и так далее бусины, это важнейшая составная часть вот этого процесса. Ну, а изготовление все очень просто, да, есть разные, так сказать, у меня тут всякие наборы, там, я не знаю, резинок, да, это вот для браслетов, просто бусины всякие разные, огромное количество, сейчас я, так сказать, когда вижу где-то, приобретаю, так сказать, стараюсь, естественно, натуральные материалы, вот, собственно, изготовление тоже концентрация, такая молитвенная в том числе. Вот, сейчас стараюсь исполнять заказы, так сказать, вот именно, чтобы это был заказ, представляю себе человек, да, для которого этот заказ делается, вот, немножко о нем тоже молясь, в надежде, что у человека все будет нехорошо. Так, Борислав Иванович, вопрос. Была встреча приятелей в кафе. Давно никого не видел. Узнал, что почти все злетники. Пока в замешательстве. Общаться с ними на политические темы. Лучше про футбол и кино. Думаю, что в текущем режиме, конечно, вот пока, сегодня. Да, хотя, может быть, к вечеру уже эта ситуация изменится. Вот. Лучше, конечно, про футбол и кино и про общие воспоминания. А помнишь, как мы с тобой, не знаю, в поход ходили? Вот, это будет лучше. Понимаете? А дальше будет дальше. Вот сейчас посмотрим, опять же, какие будут результаты. Опять же, надо будет понять, какую линию поведение, скажем так, займет государственная пропаганда, потому что государственной пропаганде тоже надо будет объяснять, что случилось, да, и почему мы выиграли, мы победили. Вот, да, вот сейчас я вижу, приходит сообщение уже даже с какими-то кадрами, что все переговоры стартовали. Ну, Господи, Господи, помоги. Вот. Это сейчас важнее всего. Так, смотрю, есть ли вопросы. Так, Максимус, здравствуйте. Считаете ли возможным в наше время отказаться от буквальной веры в библейский рассказ об Адаме, грехопадении т.д. и принять научный взгляд на эволюцию человека? Так, замечательный вопрос. Понимаете, но фокус-то заключается в том, что одно совершенно не противоречит другому. Понимаете, рассказ об Адаме и рассказ о сотворении мира носит очень важный характер. Называется космогонией. То есть, это философское объяснение тех процессов. Для того, чтобы лучше это представить, есть такая байка, притча, анекдот, как хотите. Да, когда, ну, неважно кто, Альберт Эйнштейн попадает на тот свет и обращается к Моисею. Вот, и говорит, что слушай, говорит, ну, вот ты же умный мужик. Тебя же там в важных египетских школах воспитывали. Что ж такую чушь рассказывал, да, там про 6 дней и так далее и тому подобное. И что Моисей смотрит на него и говорит, слушай, а как ты себе представляешь, вот как этим необразованным пастухам я должен был рассказывать про сингулярность, про красное смещение, про разбегание галактик? Вот как ты себе это представляешь? Вот, поэтому, кстати сказать, если внимательно вчитываться в строки того же самого Шестоднева, вот, то, в общем-то, там нет ничего, чтобы так уж особо противоречило современным теориям развития Вселенной. Там есть определенная последовательность. Вот, да, там не упомянуты динозавры, но там упомянуты какие-то, в общем-то, более сложные и важные вещи. Да? Да будет свет и стал свет. Это что? Все же начинается не с материи, все же начинается с энергии. Вот как мы знаем с вами, исходя из современных физических представлений. Вот. А что касается грехопадения Адама, то это как раз ключевой момент. Но, опять же, он нам с вами рассказывает не про историю племени неандертальцев. Он рассказывает про значительно более важные духовные аспекты развития человека, как не просто отдельно взятого существа, да, но как совокупного человечества. Это тоже важный разговор, это отдельный разговор, что такое грехопадение, что такое первородный грех. Да, почему-то огромное количество людей считает, что первородный грех связан с человеческой сексуальностью. Да, ничего подобного. Первородный грех связан с тем, что человек присвоил себе право считать что-то злом, а что-то добром. И Бог это право не отнял. Запретный плод, он был откуда? С древа познания добра и зла. То есть, человек решил, что он внутренне готов сам решать, что добро, а что зло. Мы об этом не один раз уже говорили в передаче. Понимаете? И это главное, это ключевое. Таким образом, как бы история грехопадения, от нее никуда не деться. Вот. Так получилось. Так что научный взгляд на мир и научная картина мира, она совершенно не противоречит на самом деле религиозным этическим взглядам. Понимаете, просто это про разное. История конкретного биологического вида, его развитие, да, и духовное осмысление самого процесса возникновения видов и человека как венца творения. Вот. Но это тоже длинный разговор. Это, в общем, конечно, требует особых, даже не одной лекции, да, возможно, какого-то цикла лекций. Так. В чем парадокс греха осуждения? Ну, слушайте, а я не вижу парадокса. Любой грех – это грех. Понимаете, грех – это то, что разделяет меня как человека и Бога. Вот есть воля Божья, есть его пожелание, есть его представление, которое в первую очередь об одном. Бог говорит человеку, я хочу, чтобы ты был счастлив. Все, вот единственная задача. Действия, мысли, поступки, которые я совершаю, не учитывая этого божественного волеизъявления, этого божественного пожелания, вот все, что я делаю вопреки, это и есть грех. Это то, что разделяет меня и Бога. Поэтому какой тут парадокс? Понимаете, это не парадокс, это беда. Вот, в любом, маленьком, большом и так далее. Ну, как бы теоретически всякие душепастырские студии на этот счет разделяют грехи там, на смертные, несмертные и так далее. То есть, есть то, что в итоге приводит к смерти души, к гибели души, да, а есть то, что просто мне мешает. Ну, на самом деле, можно это разделить и по-другому. Да? Есть вредные привычки, вот, а есть по-настоящему грех. И в данном случае, конечно, осуждение, в общем, является, потому что когда я не вижу проблем другого человека, не вижу обстоятельств другого человека, а вижу только нехорошее в его словах и поступках, я занимаюсь осуждением. Ну, я уже не говорю о том, что будет, если я начинаю распространять, да, свои, так сказать, злобные клеветнические измышления о том, что на самом деле этот человек думает. Да не знаю, о чем он думает. Вот. Вижу не очень хороший результат. По-настоящему все, что я должен сделать, сказать: Господи, помоги ему прийти в себя. Господи, помоги мне видеть в нем хорошее. Вот так этот грех мой собственный преодолевается. Так, вот спасибо большое Сапсанову, да, за ссылки на, в том числе, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь на него, несмотря на то, что он тоже, к сожалению, имеет ограничения по возрасту 18+. Вот. Но там есть в описании канала есть ссылка на обратную связь. Любой ваш вопрос я обязательно лично прочитаю. Вот. Ну, и если в моих силах, я, конечно, постараюсь помочь вот, по мере сил и возможностей. Ну, уж, по крайней мере, как-нибудь отвечу, а там разберемся. Так, да, по поводу лайков, важный, да, важный. Пожалуйста, ставьте лайки, не сомневайтесь. Вот честное слово, 59 лайков. Ну, маловато, ребят, половина. Всего половина от общего числа, которое смотрит программу. Ну, пожалуйста, протяните руку, нажмите кнопочку. Это же бесплатно совершенно. Кстати, по поводу бесплатно, вот на ваших экранах тоже QR-коды. Это для того, чтобы помогать каналу, ищем выход, продолжать выходить в эфир. Да, никакого финансирования, ни государственного, ни системного, да, там от каких-нибудь фондов и так далее, у канала нет. Канал существует исключительно на ваши, дорогие друзья, пожертвования. Да, все равно у любого канала есть затраты технические, технологические и так далее. Зарплату ведущие каналы не получают. Вот, не переживайте. Вот, никто в отпуска там, и на Канары за ваши деньги не полетит. Вот. А технические работы должны все же оплачиваться. Так, так. Смотрю, есть ли вопросы. Не вижу вопросов про синагогу в Марьиной Роще. Наверное, интересно. Хорошо, но так. Ага. Если после вкушения плода познание добра и зла Адам возжевал Еву, можно ли сделать вывод, что секс по божественному проведению? Так, во-первых, с чего вы взяли, что он возжевал Еву? Вот. В книжке, на которой мы говорим с вами, там немножко по-другому описывается процесс. Да? И увидели, что оба наги и восстыдились. Да? То есть, опять же, это они решили, что нагота – это плохо. То есть, вот до этого они не стеснялись, потому что у них, так сказать, на тему, вот еще хорошая важная вещь, да, идет обмен телами погибших. Извините, что я перескакиваю, просто у меня лента. Вот, очень ждем еще обменов тоже в ближайшие дни, уже связанных с военнопленными и, возможно, гражданскими лицами. Так вот, про секс там ничего нет. Вот откуда, почему вот такая деформация, да, почему мы вычитываем в книжке того, чего там нет, я не знаю. Грехопадение с сексом не связано никак. Понимаете? Нету, опять же, никакого у нас с вами основания делать умозаключение, что сотворенный человек, сотворенные Адам и Ема были лишены первичных, вторичных половых признаков при сотворении и приобрели их только после изгнания из рая или приобрели их после вкушения с древа добра и зла. Ничего подобного. Нигде этого нет. Повторяю, грехопадение связано с тем, что человек присвоил себе право оценочных суждений. Вот я сам буду решать, да, что хорошо, а что плохо, что добро, а что зло. Человек сказал, что ему Бог для этого не нужен. Ну, а раз Бог для этого не нужен, то и идите-ка вы, ребята, отсюда, сказал Господь. Вот теперь попробуйте сами разобраться, как вам жить. Я там вышел и плакавшись горько, вот, сидя у запертых врат рая. Потому что понял, что, в общем-то, человеку без Бога на самом деле достаточно тяжело. Все приходится делать и решать самому, да, и учитывать еще стороннее мнение. Да. Он думает так, а Ева думает по-другому. Вот пойди-ка договорись. Понимаете? Вот. Но это к вопросу о свободе воли. Почему Бог сотворил человека с этим правом, правом свободы, внутренней свободы, и почему он это право у человека не отнял? Вообще ответ на этот вопрос есть. Потому что Бог ждет от человека, чтобы человек стал равен Богу, чтобы человек вырастал в меру Бога. Иисус говорит своим ученикам: вы боги. Вот так, ни много ни мало. Не просто человеки, да, вы боги. То есть, значит, человек обладает внутренне, он сотворен таким образом, что он обладает всей полнотой этой возможности подняться над собой, в том числе, да, над своими привычками, над своими пристрастиями, над своими грехами. Вот пользуется этим человек или нет? Хороший вопрос. Если не пользуется, то почему? Так. Так. Смотрю. Есть ли вопросы? Вопрос, куда делась первая жена Адама Лилит? Собственно, никуда не делась. Да, это, так сказать, это вполне себе апокриф. Понимаете, в Библии об этом ничего нет. Вот. А мы все-таки с вами, люди, должны руководствоваться библейскими текстами, а не апокрифическими. Да? Потому что, пожалуйста, можно использовать еще легенды и мифы Древней Греции. Особенно в пересказе для детей. Вот. Будет ли это основанием для того, чтобы сказать, что я разбираюсь в богословии? Нет, не будет. Повторяю, откройте любое издание любого года, почитайте первые две главы книги «Бытия», попробуйте найти там что-нибудь про первую жену. Ничего не найдете. Вот. Это не злые попы вычеркнули, понимаете, это просто там никогда не было. Вот. Так. Смотрю, есть ли вопросы. Вопросы, так вижу. Пчеломая, здравствуйте. Вот. Так. Богу нужен собеседник. Бог рад собеседникам. Бог рад, если человек с ним разговаривает. Это входит в его представление о любви к человеку. Вопрос. Как вы относитесь к Андрею Кураеву? Хорошо отношусь. Замечательный экзегет, богослов и так далее. Но, да, к сожалению, у нас с ним есть довольно серьезные разночтения по отношению к целому ряду совершенно конкретных людей. Вот, в том числе, я считаю, что это его очень серьезной ошибкой. Его слова в свое время сказанные по поводу отца Александра Меня. Вот, еще большей ошибкой, я считаю, то, что, несмотря на количество пройденных лет, он эти слова не дезавуировал. Вот. Ну, возможно, да, однажды встретимся, поговорим, возможно, я это ему скажу в лицо, вот, и мы как-то с ним примиримся, да, пока вот для того, чтобы, так сказать, испытывать беспримесно добрые чувства, мне, честно говоря, мешает вот это старая уже история, уже больше 30 лет фактически, да, но которая пока никуда не делась. Какие слова о Мене, спрашиваете? Ну, однажды сказал по поводу отца Александра: заплутавший миссионер. Понимаете? Ну, и так далее. Там много было слов. Если кому интересно, можно найти. Интернет все сохраняет. Да? Там ничего не уничтожается. Вот, так что вот так. А ваш пропустил, а я не вижу. Повторите его, пожалуйста. Повторите, это Базиль М. Если я пропустил ваш вопрос, бога ради, извините, не сочтите за труд, потому что я боюсь, что я могу в чате сейчас не найти. Так, ваше хобби, любимое занятие. Слушайте, у меня сейчас уже не осталось времени на хобби, честно могу сказать. Вот, когда-то очень любил просто гулять. Да, и просто ходить, где-нибудь у воды посидеть, вот, на воду посмотреть. Вот это было любимым занятием просто для отдыха. Вот. Как писание Чуковского относится к приложению Библии для детей? Вы знаете, с некоторым опасением. Потому что, к сожалению, вот большинство вот этих книжек, которые, ну, так или иначе называются «Детская Библия», мне кажется, что это не совсем правильный путь. Собственно говоря, в библейских текстах нет ничего сверхсложного. Но и взрослым, и детям в какой-то момент лучше читать Библию не только в гордом одиночестве, да, но и читать совместно. Не случайно для этого существуют евангельские кружки, библейские кружки и так далее. Когда с кем-то, ну, наверное, все же, скажем так, более опытным, мы вместе читаем тот или иной фрагмент и вместе потом разбираем. Разбираем культурный аспект, разбираем философский контекст того, что там происходит, потому что, конечно, реалии 2000-летней, 3500-летней давности, понимаете, они зачастую сильно отличаются. Социальный контекст, понимаете, это все важно знать. И мне кажется, что детям важнее вот такого рода, я бы сказал, общение, чем пересказ. Вот. Поэтому, честно говоря, ко всем, так сказать, детским библиям я отношусь одинаково с некоторым недоверием. Они есть хуже, они есть лучше, это понятно, но важнее непосредственное общение. Вот, так мне кажется. Так, где Пёся? Пёся. Пёся уже нагавкалась с утра так, что Пёся отдыхает. Как к Невзорову отношусь? Плохо отношусь. Я плохо отношусь к медийному образу Александра Глебовича. Как к человеку я отношусь к нему с... Хорошо. Вот. А к медийному образу я отношусь очень плохо. Потому что слишком часто человек менял свои убеждения. Слишком часто человек публикует в своих, так сказать, на своих ресурсах, да, какие-то совершенно, я бы сказал, трупоедские материалы. Понимаете? Мне кажется, это говорит о серьезных проблемах, связанных с просто внутренним миром этого человека. Понимаете? Поэтому рекомендовать никому не могу. Читать это и слушать. Как жить в состоянии отчаяния? Ну, жить в состоянии отчаяния невозможно. Из состояния отчаяния надо выходить. Для этого есть разные способы, начиная с медицинских, заканчивая психологическими и религиозными. Понимаете, в состоянии отчаяния жить невозможно. Точка. Вот. А непосредственная программа выхода из этого состояния, она всегда строго индивидуальна. Вот. Если вы пишете о себе, ну, повторю, телеграм-канал, обратная связь, напишите, подумаем вместе. Так, не вижу, где Базиль повторил вопрос, а время-то уже заканчивается. Ой, время заканчивается ужасно. Простите меня, Бога ради. Базиль, если вам не сложно, можно опять же хотя бы даже и в личку написать. В Телеграме постараюсь ответить. Если вы считаете, что этот вопрос нуждается в публичности, да, ну, пожалуйста, в следующей передаче я его тоже смогу озвучить. Все, дорогие друзья, время на этом у нас с вами заканчивалось. Кто умеет, кто может, кто хочет, молимся о мире. Кто не может, не хочет, пожалуйста, держите кулаки, потому что ничего сейчас более важного нет. Пункт номер один. Соглашение хотя бы о частичном, если не удастся достигнуть соглашения о полном прекращении огня, должно быть подписано обеими сторонами. Только так это может начать работать. Ну, а мы с вами, очень надеюсь, встретимся через неделю, в пятницу в 13 на канале «Ищем выход». Всего доброго, до свидания, мир всем!